Глава 7. Праведное житие Ижевосвятых патриарха Авраама. Читатель, вероятно, помнит Божье постановление о том, чтобы жизнь человеческая не превышала 120 лет. Бытие, глава 6, стих 3. Несмотря на категоричность этого Божьего постановления, Сим решил прожить 600 лет. Бытие, глава 11, стихи 10-11. Арфаксад 438 лет, стихи 12-13. Сала 433 года, стихи 14-15. Евер 464 года, стихи 16-17. Фалек и Рага, каждый по 239 лет, стихи 18-21. Серух 230 лет, стихи 22-23. Нахор 148 лет, стихи 24-25. Фарра 205 лет, стих 32. Эти 8 потомков Сима приводят нас к Аврааму, на долю которого выпала удивительно обширная роль в сказаниях о жизни еврейского народа. Библия не говорит, почему Богу Отцу неожиданно полюбился этот Авраам, сначала именовавшийся просто Авраамом, с одним «а». Он спокойно проживал в стране Харан, когда в одно прекрасное утро к нему явился Бог и приказал укладывать чемоданы. И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие, глава 12, стихи 1-3. Несмотря на свои 75 лет, Авраам был настолько доверчив, что не потребовал никакого объяснения этому удивительному предложению. Он собрал пожитки и пустился в путь, даже не зная, куда именно. За ним последовала его жена Сара, племянник Лот с женой и несколько слуг. Каравану предстояло преодолеть путь в несколько сот километров раньше, чем попасть в землю Хананскую. Эту именно землю Бог непременно хотел показать Аврааму, исполняя свое обещание о том, что она будет принадлежать его потомству. Наши путешественники долго тащились по песчаным равнинам, лишенным растительности. Чтобы подбодрить самого себя и поднять свою веру, кочевой патриарх воздвиг алтарь посреди пустыни и стал молить Бога привести его поскорее к месту назначения, ибо долгий путь, очевидно, достаточно-таки отозвался на его старых ногах. Пройдя землю Хананскую и другие земли, караван направился к югу и, наконец, добрался до Египта. Авраам направил свои стопы в Египет вместо Палестины, которую Библия называет землей Хананской, потому что в обещанной ему прекрасной земле был голод. Бытие, глава 12, стих 10. Египетские приключения святого праотца были затем использованы в библейской легенде об Иосифе и его братьях, также якобы спасавшихся от голода в Египте. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей: «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут: это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону, и взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Бытие, глава 12, стихи 11-16. Это, конечно, благочестиво-назидательное приключение. Священное Писание ни словом не осуждает праотца Альфонса. Позорная кличка для людей, извлекающих материальные выгоды от близких к ним женщин, занимающихся проституцией. Слово вошло в обиходную речь после опубликования комедии Александра Дюма «Господин Альфонс». Некоторые толкователи строго осудили поведение Аврама, но зато святой Августин взял этого патриарха под свою защиту. Под свою защиту взял святого праотца и Иоанн Златоуст. Он нашел в этой торговле Авраама с Саррой венец их супружеской любви и образец, достойный подражания. «Да слышат это мужья и жены, — говорит он в 32-й беседе на книгу «Бытия», — и да подражают единомыслию крепкой любви и великому благочестию этих супругов. Также и вы, жены, повинуетесь своим мужьям». Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. «Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха, — поучает и апостол Петр». Первое послание Петра, глава 3, стихи 1-6. Заметим мимоходом, что Саре было тогда 65 лет. Ни эти годы, ни долгое путешествие по пустыне, конечно, нисколько не уменьшили ее красоты. Это понятно, очередное религиозное чудо. Позднее, когда ей будет 90 лет, мы увидим ее похищенной еще одним царем, и все из-за той же удивительной красоты. Только фараон забрал себе прелестную старушку и собрался наставить рога ее мужу, как вдруг всевидящее око Господа Бога заметило то, что происходило в гареме его величества, царя египетского. Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял был ее себе в жену, и теперь вот жена твоя, возьми ее и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его и жену его, и все, что у него было, и Лота с ним. Бытие, глава 12, стихи 17-20. Наш Авраам опять в дороге. Теперь, однако, он был очень богат скотом и серебром и золотом. Бытие, глава 13, стих 2. Это понятно, ибо он, конечно, ничего не вернул фараону из того, что получил за торговлю женой. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. Бытие, глава 13, стих 3. Во время этого нового скитания произошла ссора между пастухами Авраама и Лота. Дядя и племянник разделили богатство, продолжая, однако, хранить самую тесную дружбу. Авраам решил поселиться в земле Ханаанской, в то время как Лот спустился в долину Иорданскую и поселился в Содоме, где и раскинул шатры. Немного спустя некоторые цари, в том числе и царь Содомский, затеяли между собой войну. В драке Лот был взят в плен. Дядя Авраам, который за это время еще раз переменил место жительства и перенес шатры свои в Хеврон, узнал здесь эту печальную для него новость. Священное негодование наполнило его сердце, и он решил вызволить своего родственника. Тут-то и обнаружилось, на что был способен патриарх. Этот кочевник, не имевший ни пяди своей земли, держал, как оказывается, громадное число слуг. В Библии говорится, что он вооружил из них 318 человек и с этой кучкой слуг искрошил в куски армии четырех самых могущественных царей этой страны: Амрафела, царя Сенарского, Ариоха, царя Эласарского, Кедор-Лаумера, царя Эламского и Фидала, царя Гоимского. Ничего себе успех! Победа была такова, что он преследовал неприятелей до Дана, которого, кстати сказать, в это время еще не было, и, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал, и возвратил все имущество и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Бытие, глава 14, стихи 14-16. Годы текли, и Авраам все более и более беспокоился. Он спрашивал себя, каким же образом у него может быть потомство, когда исполнится божественное обещание, в силу которого он должен стать отцом великого народа. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении ночью, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон, и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Бытие, глава 15, стихи 1-5. Священный автор Библии сравнивал число будущих потомков Авраама со звездами, количество которых неосведомленным людям представляется неисчислимым. Между тем, невооруженным глазом, даже при самых благоприятных условиях, можно увидеть всего несколько тысяч звезд. Если допустить, что Святая Книга уже предвосхищала успехи телескопической астрономии, то и в этом случае Божье обещание звучит наивно. В самые мощные современные телескопы можно видеть лишь несколько миллионов звезд. Наконец, если взять число звезд, составляющих нашу звездную систему, галактику, тогда обещание станет невообразимо фантастичным. В галактике звезд более 100 миллиардов. Авраам поверил Господу и решил ждать еще. Но Сара, жена Авраамова, не рожала ему. У ней была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Бытие, глава 16, стихи 1-2. Это значит, что она усыновила бы дитя своей служанки. Согласно восточному обычаю, отец или мать кладут ребенка к себе на колени. Это и служит обрядом усыновления. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраамова в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен, я отдала служанку мою в недра твое». А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою. Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала от нее. Бытие, глава 16, стихи 3-6. Не правда ли, как божественно благочестива и нравственно поучительна эта жизнь святого праотца? По счастью, ангел встретил Агарь в пустыне и ободрил ее. «Возвратись к госпоже своей, — сказал ангел Господень, — и покорись ей. Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое». Бытие, глава 16, стихи 9-11. Библия в дальнейшем производит от Измаила 12 князей кочевого племени измаильтян. Бытие, глава 25, стих 16. Потомками Измаила считают себя в согласии с Кораном правоверные арабы и турки. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я вот, завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя в роды их. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезаны же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, восьмый день. Истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лице свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе: «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, девяностолетняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу: «О, хотя бы Исмаил был жив пред лицем твоим!» Бог же сказал Аврааму: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, в том, что я буду Богом ему и потомству его после него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу, 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара, сие самое время на другой год». И Бог перестал говорить с Авраамом и вошел от него. Бытие, глава 17, стихи 1-22. Нельзя читать без глубочайшего благоговения это описание явления вездесущего Бога Аврааму. Автор этого описания, конечно, был вдохновлен на это Святым Духом. Церковникам незачем стараться доказывать это, ибо мысль Божия достигает здесь таких высот, которых ни один простой смертный никогда не мог бы достигнуть. Никогда не пришло бы в голову Александру Македонскому, например, когда он заключал союз с индийскими царями, предложить им обрезаться и обрезать всех своих подданных в знак неразрывной дружбы. И когда в Тильзите Наполеон заключил свои объятия русского царя Александра I, он думал скрепить свою дружбу с Россией исключительно только общей ненавистью к Англии. Если бы маршал Мюрат, сопровождавший тогдашнего повелителя Европы, сказал ему: «Государь, вместо того, чтобы просить царя подписаться под договором о военном союзе, потребуйте, чтобы он завтра произвел бы обряд обрезания над собой и над всеми чинами своего штаба, ибо крайняя плоть их — это самый лучший залог прочного союза между двумя империями, то Наполеон заподозрил бы Мюрата во внезапном умопомешательстве и предал бы его заботам лучших своих врачей. Но Александр Македонский и Наполеон были только люди. Один божественный разум может постичь идею вечного союза, построенную на обрезании половых органов, передающимся из рода в род. Но если это обрезание имеет божественное происхождение, то почему же все-таки христиане его отменили? Что касается святого патриарха, то он без колебания исполнил требования Всевышнего. «И взял Авраам Исмаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужеский пол людей в доме Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». В тот же самый день обрезаны были Авраам и Исмаил, сын его, и с ними обрезан был весь мужеский пол дома его, рожденные в доме и купленные за серебро у иноплеменников. Бытие, глава 17, стихи 23-27. Как же теперь христиане могут утверждать, что их религия основана на религии еврейского народа, если они не исполняют всех божественных предписаний этой религии? Даже Христос подвергся обрезанию. Крайняя плоть его является предметом поклонения и одной из наиболее драгоценных реликвий в церкви святого Иоанна Латеранского в Риме. Эта крайняя плоть даже размножилась путем какого-то в высшей степени загадочного, но, тем не менее, еще более изумительного чуда. Ныне та же реликвия имеется в Шару, возле Пуатье, Пюи-Анвеле, в Куломбе, возле Шартра, в Шалоне, на Марне, в Антверпене и Гильдесгейме. Кроме того, день обрезания Господня отмечается церковью в первый день года, 1 января. Император Юлиан Философ в своей критике христианства отметил, что последователи нового вероучения нарушают предписания иудейской религии и, однако, считают себя ее верными сынами. Он отметил разницу в обрядах, отмену жертвоприношений, нарушение закона об употреблении мяса, перенесение празднования субботы на следующий день и так далее, и так далее. Перенесение празднования субботы, установленного заповедями библейского Бога, окончательно утверждено в 361 году постановлением Лаодикийского собора. Этим постановлением, под угрозой церковного проклятия и конфискации имущества, воспрещено было воздержание от работ в субботу. Руководители верующих действительно имеют власть отменять решения самого Бога, объявленные в его заповедях. По поводу обрезания он пишет: «Я спрашиваю вас, галилеяне, почему вы не производите над собой обряда обрезания? Не приказал ли Иисус точно выполнять закон? Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 17. И дальше он же сказал: «Кто нарушит одну из заповедей сих, малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Стих 19. Однако, если Иисус нарочито приказал в точности выполнять закон и наложил наказание на тех, кто нарушит самые малейшие предписания закона, то чем же вы, галилеяне, нарушающие весь этот закон, оправдаете себя? Или Иисус говорит неправду, или же вы нарушители закона? На это замечание Юлиана сделал возражение святой Кирилл. Святой Кирилл, патриарх Александрийский, с 421 по 445 год, один из ранних деятелей христианства. Надо признать, что доводы этого святителя жалкие и слабые. Обрезание бесполезно, — говорит он, — если мы отвергаем его духовный смысл. Если необходимо, чтобы люди подвергали себя обрезанию, и если Бог проклинает и порицает плоть, то почему с самого начала Бог не создал людей такими, какими Он желает их видеть? К этой первой причине бесполезности обрезания прибавим вторую. Ни в одном человеческом теле, не искаженном болезнями или уродством, нет ничего лишнего, ничего недостающего. Все сделано природой разумно, совершенно и необходимо. И я думаю, что тело человеческое пострадало бы, если бы было лишено какой-нибудь одной из своих природных частей. Разве Творец Вселенной не знал, что полезно и благостно? Разве Он не руководился этим, создавая человеческое тело, если все другие создания сотворены в совершенстве? Какова же польза обрезания? Быть может, скажут в защиту этого обычая то, что говорят евреи и некоторые идолопоклонники. Это, говорят они, делается для того, чтобы содержать тело в чистоте и опрятности. Я не разделяю этого мнения. Я думаю, что обряд этот оскорбляет природу, которая не создала ничего лишнего и бесполезного. Наоборот, все, что кажется в ней порочным и бесчестным, необходимо и благочестиво, в особенности, если умерять плотские страсти. Надо сносить все тягости плоти и оставить крайнюю плоть на источнике рождения, ибо лучше вовсе закрыть этот ключ нечестивый, нежели осквернять природу вмешательством ножа. Природа телесная не возмущает разума. Итак, святой Кирилл спрашивает, для чего нужно обрезание, если отвергнуть его мистический смысл? Император Юлиан легко мог бы ответить епископу Александрийскому, ни для чего не нужно, если угодно, но не в этом дело. А дело в том, заповедовал ли Бог патриарху Аврааму обрезание как вечный и верный знак своего союза с ним и последователями его веры. Из текста Священного Писания яствует, что таково было намерение Бога, и что Он по этому поводу высказался самым точным и ясным образом. Впоследствии Моисей восстановил закон об обрезании по приказу Божьему. Исход, глава 4, стихи 25-26, глава 12, стих 48, Левит, глава 12, стих 3, Иисус Навин, глава 5, стих 2 и следующие. Иисус Христос, который учил, что пришел для исполнения закона, а не для разрушения его, никогда ничего не говорил о необходимости отменить обрезание. Евангелисты нигде не отмечают, чтобы он когда-нибудь высказался за отмену этого обряда. Почему же в таком случае христиане сочли себя освобожденными от этого закона спустя короткое время после смерти их божественного законодателя? Христианские богословы ссылаются на то, что святой апостол Павел сказал, «обрезание необходимо только в сердце». Но сам же Павел, как говорится в книге «Деяния апостолов», глава 16, стих 3, обрезал ученика своего, грека Тимофея, придерживаясь в точности указания еврейского закона. Он считал, следовательно, обрезание необходимым, полезным. Почему же святой Павел впоследствии изменил свое мнение? Открыл ли ему это Бог? Павел этого не говорит. Стал ли он потом ученее? Если допустить это, то надо допустить также, что он пребывал в невежестве довольно значительное время, уже будучи апостолом. Вольтер говорит, ученые не дали никаких разумных оправданий обрезания. Некоторые полагают, что этот обряд способствует сохранению телесной чистоты. По-видимому, они никогда не видели этого обряда. Иначе они знали бы, как ничтожен результат этой операции и как легко она могла бы быть заменена обыкновенным обмыванием, что гораздо более легко и менее опасно. Ибо дети нередко умирают от операции. Говорят еще, что так как евреи жили в очень жарком климате, то что их закон хотел предупредить последствия чрезмерной жары, которая могла явиться причиной появления язв на половом члене. Это неправда. В Палестине не более жарко, чем на юге Европы. В Персии гораздо более жарко, а в Индии еще того жарче. Однако никогда жители этих стран не думали себя подвергать обрезанию из-за забот о здоровье. Настоящая причина обрезания та, что священники разных стран придумали приносить в жертву богам какую-нибудь часть тела, для чего одни делали у себя на теле рубцы, как жрецы Белонны или Марса, другие оскопляли себя, как жрецы Кибеллы, иные вбивают себе гвозди в зад, факиры надевают кольца на половые органы, иные бичуют богомольцев, как это делал, например, иезуит Жерар с Екатериной Кадьер. Готентотские жрецы в честь своих богов вырезают себе одно яичко и кладут вместо него шарик из ароматических трав. Суеверные египтяне довольствовались тем, что в жертву Осирису производили над собой частичный обряд обрезания. Евреи, которые заимствовали у египтян очень много обрядов, установили полный обряд обрезания и продолжают производить его и по сей день. Арабы и эфиопы имели это обыкновение в незапамятные времена. Турки, победители арабов, переняли у них этот обычай, в то время как у христиан принято обливать ребенка водой или погружать в нее. Все это одинаково разумно и хорошо, и очевидно, одинаково нравится Всевышнему, заканчивает Вольтер. Но довольно об этом. Вернемся к нашему патриарху. Он, вероятно, был довольно озадачен странным решением Бога переменить имя ему и его супруге. Это было тем более странно, что сама по себе перемена-то была очень незначительна. Авраам вместо Авраам, Сара вместо Сара. Воистину, Бог иудеев и христиан — смешной Бог. И действительно, с этого момента Библия делается все более и более занятной. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли». Бытие, глава 18, стихи 1-2. Разговор, который последовал далее, довольно любопытен. Это такое неожиданное смешение единственного и множественного числа, что либо патриарх, надо думать, вообще плохо говорил на своем языке, либо и впрямь ему было очень жарко. «И сказал владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, сделай так, как говоришь. Бытие, глава 18, стихи 3-5. Богословы полагают, что если в тот день Бог пришел к Аврааму в обществе двух ангелов, то это было сделано для того, чтобы явить все три лица Троицы. Но Авраам не обладал изощренностью богословов и не понял этого, как, впрочем, не понял до христианских богословов никакой другой иудейский пророк. «И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал ей, поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». Бытие, глава 18, стих 6. Иные современные переводчики Библии пишут, «Возьми три меры муки». Они нарочно прибегают к этому туманному выражению, ибо то, что Святой Дух продиктовал автору книги «Бытие», прямо-таки чудовищно. В еврейском тексте сказано «ефа», а объем «ефы» более 25 литров, какое необыкновенное количество хлеба. Правда, на Востоке был обычай угощать одним блюдом, но зато обильно, и все же, по-видимому, патриарх принял своих гостей за каких-то невероятных обжор. Но этого мало. И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему: «Где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. А Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сары прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это сама в себе рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал ей: «Нет, ты рассмеялась». Бытие, глава 16, стихи 7-15. Довольно интересно прислушаться к разговору между Богом и Авраамом, ибо подробности этого разговора могут действительно обрадовать душу своей наивностью. Автор книги «Бытие» описывает все, что произошло, и все, что было сказано, с такой точностью, как будто он сам присутствовал при этом. Ясно, что ему было откровение свыше, иначе он был бы самый обыкновенный враль. Некоторые современные комментаторы, смущенные наивной смехотворностью всех этих подробностей, стараются доказать аллегоричность всего рассказа. Они предлагают понимать, что Бог и ангелы, явившиеся к Аврааму, якобы симулировали свой аппетит, но ничего не ели, притворяясь, будто едят. «Полно! Библию надо брать так, как она есть, — отвечаем мы, — ибо, если принять толкование тех богословов, которым иные места Библии кажутся невероятными, то во всем Священном Писании надо видеть не что иное, как аллегорию. Тогда, значит, ничего из рассказанного голубем в действительности не произошло. Все это одна только видимость. Божественная Библия есть сон, мечта, вымысел. Поглядите, господа проповедники, куда заводят такие рассуждения». Гораздо проще допустить, что Бог, о котором мы знаем, что Он делает из земли, вдувает душу и ходит, имеет также обыкновение есть, пить, переваривать пищу и так далее. Он даже не огражден от страданий, причиняемых зноем, вроде его друга Авраама, который только что путанно обращался к нему и в единственном, и во множественном числе. После обеда совершили небольшую прогулку. И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Бытие, глава 18, стихи 16-18. Все народы земли благословенны в Аврааме. И иудейские, и христианские комментаторы видят в этом тексте утверждение единого Бога всей земли, который, правда, есть Бог Авраама, но христиане не уступают этого патриарха иудеям. Однако, если вспомнить, что иудеи и христиане расходятся в отношении почитания сына Марии, то возникает новый вопрос: к какая из двух религий победит, будет ли земля иудейской или христианской. Вопрос важный. Впрочем, мы не торопимся и подождем. Народонаселение земного шара, правда, достигает уже почти 3 миллиарда человек, из коих католиков, то есть людей, которые хотели бы считать себя единственными последователями настоящей христианской религии, можно насчитать всего около 400-500 миллионов. Имеется почти такое же количество православных и иных христиан, считающих только себя настоящими последователями и исполнителями истинной христианской веры. Для того, чтобы сбылось Божье пророчество, нужно, следовательно, чтобы эти христиане прежде всего стали одинаково верующими, чтобы они соединились все воедино, и католики, и православные, и лютеране, протестанты, раскольники, англикане, баптисты, и иеговисты, и прочее, и прочее. Затем, когда они убедят, наконец, иудеев в существовании Троицы, им останется обратить в христианство только еще мусульман, конфуциан, буддистов, брахманистов, таоистов, даосистов и прочее, прочее. Или, быть может, иудеям удастся убедить всех и правоверных, и еретических христиан, что в своей истории с Мессией они около 2000 лет тому назад попали пальцем в небо и пребывают в этом положении по сей день. Так или иначе, предсказание об обращении всего земного шара в веру Авраама, по-видимому, еще не сбылось. Да, конечно, никогда и не сбудется. Но какие же это были планы у Бога Отца, относительно которых он колебался, разоткровенничаться ли ему с любимым патриархом или нет? Хорошенько подумав и взвесив все обстоятельства, он решил, что с Авраамом в прятки играть не стоит. Вот тогда этот последний будто бы и догадался, что 3 путешественников, которые слопали его теленка и 80 литров его муки, не считая молочных продуктов, были сверхъестественные существа, и среди них его старый приятель, сам Бог. И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю». Бытие, глава 18, стихи 20-21. Бог был хороший администратор. Он не любил слепо доверяться донесениям своей полиции. Скажут, быть может, что в качестве всезнающего Бога он не мог что-нибудь не знать, и что, следовательно, он всегда знал, как поступить, не нуждаясь ни в каком расследовании. Но не забудем, что все это происходит в очень жаркую погоду, и что переваривание обильного обеда, которым его только что угощали на наших глазах, действительно могло несколько затуманить его божественные мозги. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. А Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым, и с праведником будет то же, что и с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие». А Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5
ты истребишь весь город. Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Бытие, глава 18, стихи 22-28. Беседа продолжается в том же тоне, стихи 29-32. Авраам старается выторговать все новые и новые уступки. С 45 праведников переходит к 40, к 30, к 20. В конце концов, Бог прекращает уступки и объявляет, что меньше, чем 10 праведников, его уже не устраивает. Это его последнее слово. «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом, Авраам же возвратился в свое место». Бытие, глава 18, стих 33.